ознакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Главная тема нашей программы – это выступление Владимира Путина в прямом эфире российских теле- и радиоканалов. Какие вопросы будут задавать президенту? По какому принципу отбирали участников этого мероприятия? Об этом в программе «Свобода в полдень». Президент России Владимир Путин в эти минуты выступает в прямом эфире центральных российских и теле- и радиоканалов. Это уже ставшее традиционным мероприятие, во время которого глава государства отвечает на вопросы сограждан. В единый центр обработки сообщений еще до начала эфира поступило порядка 2 миллионов вопросов. Традиционно большинство из них касаются социальной сферы. И вот что сейчас говорит президент.
С удовольствием бы съездил с находки в Казахстан на своей автомашине. Но нет дороги, нет единого государства. Так скажите, когда будет дорога?
Корреспондент, который там работает, обратил внимание на то, что у нас в Москве утро, а у вас на Дальнем Востоке уже вечер. Это говорит об огромной территории нашей страны. Кстати говоря, Японию все называют страной восходящего солнца, имея в виду, что она очень восточная сторона, но еще восточнее находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии наша Чукотка. Так что, если быть точным, то страна восходящего солнца – это Россия. А теперь вот по поводу вашего вопроса по существу. На дорожное строительство мы тратим достаточно большие деньги. И тем не менее, их недостаточно. Так же, как и недостаточно внимания государства к этим проблемам. Вообще, ограничения инфраструктурного характера и в энергетике, и в авиации, и на море, на реке, и железные дороги, все это становится существенным фактором ограничения экономического роста в стране.
Это был фрагмент прямого эфира президента, в ходе которого он отвечает на вопросы жителей России. Президент Владимир Путин отвечает как на вопросы, заданные по телефону или полученные по интернету, так и на вопросы, которые ему адресованы во время прямых телевизионных включений, как это было только что. Одна из передвижных телестанций установлена в городе Балтийск Калининградской области, самом западном городе России. В прямом эфире принимают участие ученики средней школы номер 6. Директор этого учебного заведения Нина Федорова в интервью «Радио Свобода» призналась, что не знает, какие вопросы ее ученики зададут Владимиру Путину. По словам директора школы, ее главная забота – опрятный вид школьников. Вот как Нина Федорова объяснила такое внимание президента к ее учебному заведению.
Внимание президента к нашему учебному заведению объясняется очень просто. Это связано с тем, что на протяжении долгих лет наша школа занимается военно-патриотическим воспитанием. У нас есть специализированные классы военно-морской направленности. Мы живем, растем, учимся в морском городе, и есть у нас такие классы. Поэтому учащиеся в прямом эфире с президентом будут принимать участие именно эти дети, учащиеся 10-х и 11-х классов специализированных военно-морских классов.
Известно, какие вопросы они хотят задать президенту? Вы с ними говорили об этом?
Вот вы знаете, я сама взрослый человек. Я вчера, когда меня об этом поставили в известность, хотела задать один вопрос. Сегодня я хочу задать другой вопрос. Если у меня будет возможность задать их 5 вопросов, я задам ему 5 вопросов. Если будет возможность 1 вопрос задать, я задам 1 вопрос. Какой вопрос я сделаю в ситуации, в которой я попаду главным, какие приоритеты я расставлю, задавая тот или иной вопрос, это будет известно по ситуации. Это я, в частности, по себе. А по детям я не могу сказать, какие вопросы они могут вообще задать президенту.
Вы это решили оставить на их усмотрение? Это будет чистый экспромт?
Безусловно, безусловно. На моем усмотрении только опрятный внешний вид. То есть дети предупреждены только по одному вопросу. Как всегда я говорю, что когда вы идете в гости или когда к вам едут гости, то, пожалуйста, вообще все вокруг себя приведите в порядок. Это вообще общепринято. И поэтому лишний раз напомнить учащимся о внешнем виде, я считаю, что в этом нет ничего вообще зазорного. Поэтому вот это на сегодняшний момент только такая подготовка.
Может быть, у вас есть какая-то просьба главе государства? Есть ли какие-то проблемы, которые вы бы хотели, чтобы глава государства помог вам решить?
Я думаю, что о своих проблемах и просьбах я, наверное, сама лично президенту-то и расскажу. Проблемы у директора образовательного учреждения, конечно, есть. И просьбы у директора образовательного учреждения есть всегда. Но эти просьбы я думаю, что лично президенту я именно и проговорю, если появится такая возможность.
В чем, на ваш взгляд, если брать сферу образования, главная проблема, на что должно сейчас обращать внимание государство?
Я думаю, что сейчас как никогда внимание государства обращено к образованию, и нам это очень лестно и приятно, поскольку я работаю в образовательном учреждении в сфере образования уже 25 лет, и то, что происходит сейчас, это, конечно, замечательно. И хотелось бы, чтобы это вообще было процессом непрерывным, чтобы временные рамки, так скажем, процесс образования не замыкался. У нас получается, что вот этот приоритетный проект, то есть вот он на какие-то годы рассчитан. Поэтому нам бы хотелось, чтобы все это было, конечно, рассчитано навсегда, надолго, на весь период существования вообще общества нашего. То есть вот это, конечно, та глобальная проблема, которая есть.
Судя по всему, президент очень большое внимание сейчас уделяет патриотическому воспитанию, коли вас выделили из общего ряда. А на ваш взгляд, патриотическое воспитание – это сейчас самая главная проблема общества?
Воспитание не должно делиться на патриотическое, еще какое-то. В плане воспитания граждан не будем выделять патриотическое. Если человек воспитан, он сам для себя расставит вообще все приоритеты. Воспитанный человек, он воспитан во всех направлениях. Я считаю, что воспитание граждан, вот если говорить о воспитании, да, это насущная проблема нашего общества.
Если вернуться к прямому эфиру, вот на ваш взгляд, полезны такие мероприятия? В чем, на ваш взгляд, смысл таких телеобращений президента, телеобщения и радиообщения президента с гражданами страны?
Очень полезно, очень нужно, и хотелось бы, чтобы это было чаще.
Говорила директор школы номер 6 города Балтийск Калининградской области Нина Федорова, которая вместе со своими учениками готовится задать вопрос президенту России Владимиру Путину. Вопросы к президенту есть и у жителей Кондопоги. О чем хотят спросить президента в карельском городе, где в конце августа произошли массовые беспорядки на национальной почве, и об обстановке в этом городе расскажет корреспондент «Радио Свобода» Сергей Корбов. Сергей сейчас находится в Кондопоге. Сергей, что происходит в городе?
Здравствуйте. В день телевизионного эфира в Кондопоге правоохранительными органами предприняты беспрецедентные меры безопасности. На въезде в город патрульно-постовой службы останавливаются абсолютно все машины, и у водителей и пассажиров проверяются документы. Улицы Кондопоги патрулируют многочисленные наряды милиции. Прямой эфир с Владимиром Путиным предполагается вести из двух точек: с закрытой территории главного предприятия города, бумажного комбината, и с площади искусств, находящейся в центре Кондопоги. Оба места оцеплены милицией и дружинниками. Журналистам всех средств массовой информации запрещено находиться в непосредственной близости с установленными камерами и вести видеосъемку. По неофициальной информации, в момент прямого эфира к микрофону будут допущены лишь специально подготовленные горожане. Однако предпринять попытку задать свои вопросы президенту намерены представители общественной организации «Наш дом Кондопога», которые хотят выразить протест против отказа Госдумы создать специальную комиссию по расследованию межнационального конфликта в Кондопоге.
Из Кондопоги передавал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов. Нам удалось связаться с одним из участников сегодняшнего мероприятия в Кондопоге. Это Сергей Иванов. Он представляет потребительское общество «Кондопожское горпо». Вот что Сергей Иванов сообщил в интервью «Радио Свобода».
Добиваемся мы прежде всего закона и порядка, чтобы могли спать спокойно и наши дети могли гулять по городу. Более-менее сейчас все спокойно, слава богу, но это не говорит о том, что люди уже успокоились. Людям необходимы гарантии от государства, прежде всего от силовых структур, что в городе будет наведен порядок.
Вы хотите обратиться к президенту с вопросом или внести какое-то свое предложение?
Да, у нас есть вопросы президенту относительно вот Кондопоги непосредственно.
А что бы вы хотели услышать от президента Путина?
Мы бы хотели бы не услышать, мы хотели бы каких-то реальных движений, чтобы к населению, в том числе, ну, не только к нашему Кондопожскому, чтобы чаще прислушивался и что-то делал для того, чтобы народу было легче жить.
Очевидно, что если ваш город включили в список тех регионов, где будут задаваться вопросы президенту, это наверняка речь пойдет о межнациональных конфликтах в России. На ваш взгляд, политика государства в этой сфере, она правильная, она верна или требует корректировки?
На уровне государства как бы я не компетентен по этому поводу размышлять, а по городу Кондопоге я хотел бы сказать, что власти допустили, можно сказать, сами это.
Говорил житель города Кондопоги Сергей Иванов, который сейчас стоит перед телекамерой и готовится задать вопрос президенту России Владимиру Путину. Говорит «Радио Свобода», в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков. В Магадане летчики и бортпроводники компании «Магаданские авиалинии» объявили бессрочную голодовку, требуя погашения долгов по зарплате. Материалы проверок проекта «Сахалин-2» будут направлены в Генеральную прокуратуру, заявил глава Минприроды Юрий Трутнев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Одна из главных тем – это демографический портрет Америки. Эфир сегодня в 2 часа дня, ведущий Александр Генис. И мы вновь возвращаемся к выступлению президента России Владимира Путина. По наблюдениям наших корреспондентов, подобная форма общения президента с народом имеет как и сторонников, так и противников. Продолжит тему мой коллега Олег Кусов.
Жители Нижнего Новгорода часто приводят утверждения историков о том, что в дореволюционное время их город называли неофициальной третьей столицей России. Сегодня Нижний Новгород, как создается впечатление у горожан, остается для Москвы только промышленным центром регионального значения. Вниманием российских властей, убеждены нижегородцы, третья столица, в отличие от второй, то есть Санкт-Петербурга, обделена. Наш корреспондент Екатерина Лушникова попыталась выяснить у жителей Нижнего Новгорода, намерены ли они обращаться к главе государства с вопросами в ходе прямого эфира. Отрицательных ответов на эти вопросы оказалось больше.
Далеко не все жители Нижнего Новгорода жаждут пообщаться с президентом в прямом эфире. Похоже, у нижегородцев к Путину не осталось уже никаких вопросов. Все ясно и понятно. И о третьем сроке, и о Единой России, и даже почему поцеловал мальчика в животик. Спрашивать от лица блондинок или брюнеток жители Нижнего считают ниже своего достоинства. А в то, что действительно серьезный вопрос дойдет до главы государства, на это в Нижнем уже мало кто надеется. «Мы не хотим беседовать с президентом, словно с некой мистической сущностью», — говорят нижегородцы. «Эти беседы больше всего напоминают диалог с царем или с Богом. Мы уже не верим, что царь или тем более Бог поможет жителям Нижнего Новгорода. Поэтому лучше будем звонить в более конкретные станции губернатору, мэру или даже начальнику ЖЭКа».
Рассказывала наш корреспондент Екатерина Лушникова. Есть претензии к президенту России и у жителей Махачкалы. Слово нашему корреспонденту Магомеду Мусаеву.
Дагестанцы не проявляют сколько-нибудь заметного энтузиазма к инициативе президента Российской Федерации. С одной стороны, опрошенным нравится, пусть и такая умозрительная возможность задавать свои вопросы первому лицу государства. А с другой, почти никто не верит, что это даст хоть какие-нибудь плоды. Граждане Дагестана привыкли ко всевозможным опросам и телефонным звонкам, поэтому энтузиазма как-то не чувствуется. Общая оценка официального мероприятия по сбору телефонных обращений вполне предсказуемая. Это пиар-акция. Вместе с тем, судя по результатам опроса, дагестанцы бы с удовольствием пообщались с Владимиром Владимировичем Путиным, если бы он сумел выкроить время для посещения республики. А почему бы и нет, вопрошают они. Или же Дагестан интересен Кремлю только тогда, когда здесь что-либо взрывается или кого-нибудь убивают. По мнению опрошенных нами, президент России куда как более доступен для жителей, скажем, Германии или Финляндии, чем для северокавказцев.
Рассказывал наш корреспондент Махачкале Магомед Мусаев. По мнению экспертов, главная цель подобных акций заключается в том, чтобы сохранить среди избирателей интерес к Владимиру Путину. Коэффициент полезного действия от прежних 5 телевизионных общений президента страны с россиянами, на взгляд экспертов, слишком мал, чтобы серьезно относиться к возможности поговорить в прямом эфире с Владимиром Путиным. Видимо, поэтому среди жителей мордовской столицы немало безразличных к сегодняшней прямой линии. К такому выводу пришел наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Никогда прежде вопросы жителей Мордовии не звучали во время прямых эфиров с президентом, и люди понимают, что и в этот раз шанс быть услышанными главой государства у них просто ничтожен. К тому же сейчас, накануне 5-го телеобщения Владимира Путина с населением страны, уже есть понимание того, что это не что иное, как шоу, ни к чему не обязывающее ни самого президента, ни его окружение. Еще 2-3 года назад жители республики даже составляли коллективные письма Путину с вопросами, которые их волнуют прежде всего. Сейчас же бывшие бывшие челобитчики, если и вспоминают о них, то только с печальной улыбкой. Не последовало никакой реакции на то, о чем писали они. В разговорах между собой люди уже прогнозируют примерный сценарий телеобщения. Говорят, что помимо общих фраз, президент непременно скажет пару сомнительных острот и, как бы неожиданно для себя, узнает о существовании какой-то проблемы, например, получение российского гражданства военнослужащими, как это было в прошлом году.
Рассказывал наш корреспондент Саранский Игорь Телин. Не исключено, что среди задавших сегодня вопросы президенту будут и жители Пскова. Но не все в этом городе верят в действенность подобной формы заботы президента о своих гражданах, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
Выборочный опрос в Пскове показал, что большинство псковичей волнуют социальные проблемы. Однако более половины опрошенных сказали, что не стали бы задавать президенту вопросов вообще. Среди таковых предприниматель Николай Леонов.
Какие нацпроекты реально начали работать и улучшать качество жизни псковичей? Да не один. Здравоохранение. Люди как стояли, так стоят в очередях. Чтобы получить лечение, надо платить. Образование. По 100 тысяч выдали пятерым учителям, а остальные 40 тысяч от зависти и нищеты мрут. Школы, детсады закрываются. Сельское хозяйство. Провал полный. Денег на покупку семян, техники. Если возьмешь, то с таким процентом банку, жилье, цена на квартиру в Пскове поднялась на 30% за 4 месяца. Да лучше бы Путин свои нацпроекты и не озвучивал.
Основные аргументы псковичей, которые не захотели задавать вопросы президенту, звучали так. В этих прямых линиях единственная цель – самореклама.
Рассказывал наш корреспондент в Пскове Анна Липина. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
4 года назад в центре Москвы более 900 человек оставались в заложниках в театральном центре на Дубровке. Что сейчас говорят те, кто сам был заложником или потерял в Норд-Осте близкого человека? С пострадавшими от теракта на Дубровке беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Выматывающее душу ожидание развязки, невыносимый смрад, идущий из оркестровой ямы, которую сделали туалетом, террористы с оружием, из них некоторые вели себя спокойно, а некоторые были откровенно агрессивны в отношении захваченных людей. Все это к утру 25 октября уже 1.5 дня переживали люди, шедшие на мюзикл, а оказавшиеся в заложниках. Среди них была Виктория Кругликова с сестрой Ириной и 2 детьми, из которых один, 15-летний Ярослав, погиб в Норд-Осте. Виктория говорит, что психологически и она, и многие из тех, кто выжил после захвата театра, так и не вышли из состояния 4-летней давности. Состояние, в котором основное даже не страх, а неожиданно пришедшее чувство безнадежности.
Сначала был страх, потому что, знаете, вообще непонятная была ситуация. А потом... И я, например, просто была уверена, еще до 4 числа я была еще уверена, что нас спасут, что это какая-то совершенно нелепая, совершенно непонятная ситуация. Я, конечно, была уверена на 100%, что мы в Москве, практически в центре, что нас, конечно, вытащат, что сейчас будут переговоры, и людей должны спасать любыми путями. Ну, наверное, это я насмотрела фильмов про заложников американских, где ведут переговоры и за каждого человека борются. Понимаете, вот такая у меня иллюзия была. И эта иллюзия, наверное, вот как-то превалировала над страхом, что ли, понимаете? Вот. Ну, они готовы были говорить, и я просто была уверена, что наше правительство, что Путин, конечно, ну, как президент, он не может же, вот как столько людей в зале, детей в зале. Теперь я знаю, что верить нельзя. Президенту нашему особенно верить нельзя, просто нельзя.
О гибели племянника Виктории Кругликовой, Ярослава, о страданиях его матери Ирины много писала Анна Политковская, которая одна из немногих проходила в театральный центр и пыталась организовать связь между заложниками и их родственниками. В здании ПТУ неподалеку от Дома культуры на Дубровке тогда был организован центр, где собирались родственники захваченных людей, и где многие из них утром 24 октября услышали звонки с одной просьбой. Заложники сказали, что им разрешили воспользоваться мобильными телефонами, чтобы их родные собрали митинг против войны в Чечне. Рассказывает Татьяна Карпова, у которой сын Саша погиб в Норд-Осте от того, что ему, отравленному газом при штурме, не помогли врачи.
И сразу же после этих звонков нашлась инициативная группа, возглавляемая именно мужчинами, которые сразу стали собирать списки. Составили список 45 добровольных людей, которые подошли к начальнику штаба, который с нами работал в зале. И мы попросили, что мы готовы были отдать паспорта и совершенно официально просили организовать нам выезд на Красную площадь, предоставить автобус, чтобы мы могли там буквально 5 минут перед телевизионными камерами постоять с плакатами «Остановим войну в Чечне».
Этот митинг все-таки был организован, но, как говорит Татьяна Карпова, власти пошли даже на такой показной шаг очень неохотно. 25 октября, 4 года назад. До штурма здания театрального центра оставались еще одни сутки. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ровно 3 года назад был арестован Михаил Ходорковский. Суд над ним стал самым громким процессом за время правления Владимира Путина. Единого мнения в российском обществе нет. Многие полагают, что олигарх осужден справедливо. Другие считают приговор политическим заказом Кремля, а самого бывшего главу ЮКОСа политическим заключенным. Мать экс-главы компании ЮКОС Марина Ходорковская, накануне общаясь с журналистами, попросила его сторонников не посылать сыну посылки и относиться к нему как к обычному человеку. Рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
За ним особый пригляд, который, конечно, напрягает и его, и окружающих его людей. И что у него единственная просьба, единственная, с которой... Он говорит, меня все устраивает, все, за исключением того, относиться ко мне так, как всем.
Эту просьбу Марина Ходорковская произнесла не один раз. По ее словам, пристальное внимание к сыну как на свободе, так и в колонии лишь усугубляет его и без того нелегкое положение. Вопиющим фактом Ходорковская считает запрет руководства режимного учреждения, где отбывает наказание ее сын, делиться друг с другом продуктами и сигаретами. Между тем, в колонии есть заключенные, которым некому принести посылку или передать одежду.
Сын мне говорит, как ты представляешь себе, вот мне принесли передачу, и со мной сидят мальчишки голодные, я могу есть, я не могу есть, а поделиться я не могу, меня посадят в штрафной изолятор. Я говорю, так что делать? Он говорит, пусть сажают, но не поделиться я не могу. И, наверное, любой взрослый человек, у которого есть свои дети, не сможет съесть кусок, когда на него смотрят голодные люди. Он уже отсидел 10 суток за 2 лимона, а Лебедев отсидел 6 суток за то, что он поделился печеньем с кем-то.
Арест Ходорковского произошел накануне парламентских выборов 2003 года. Глава ЮКОСа тогда финансировал ряд оппозиционных организаций. Сегодня он отбывает наказание в колонии общего режима в Читинской области в городе Краснокаменске. Климат здесь особенный. Летом до плюс 40, а зимой страшные морозы. Режим в колонии под стать климату. На все лето заключенных лишили горячей воды. Не помыться, не постирать, рассказывает Марина Ходорковская. В 40-градусный мороз по несколько раз проводят построение на улице. Свидания с родными здесь разрешены 4 раза в год. По словам Ходорковской, все остальное время они с сыном переписываются. Правда, письма доходят не все. Чтобы оказать реальную помощь Михаилу и другим людям, отбывающим наказание, Марина Ходорковская вошла в попечительский совет фонда в защиту прав заключенных. В день 3-й годовщины со дня ареста экс-главы ЮКОСа в Москве и других регионах России пройдут акции в защиту политзаключенных. Несмотря на многочисленную поддержку, на досрочное освобождение Ходорковского родные не рассчитывают. По крайней мере, при нынешней власти этого не случится, заявила Марина Ходорковская. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
3-й годовщине со дня ареста Ходорковского посвящена сегодняшняя программа «Время гостей». В ней примут участие Дмитрий Орлов, известный российский пиар-консультант, политтехнолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. И по телефону из Вашингтона политолог профессор Андрей Пианковский. Эфир сегодня в 19 часов после новостей. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Судьба 6 по-прежнему неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков, один найден мертвым. Президент России Владимир Путин в эти минуты отвечает в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля ведут 3 российских телеканала. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. Экс-глава ЮКОСа отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. В Магадане летчики и бортпроводники компании «Магаданские авиалинии» объявили бессрочную голодовку. В акции участвует около 30 человек. Все они требуют погашения долгов по зарплате, превышающих 75 миллионов рублей. Авиакомпания находится на грани банкротства, все рейсы отменены. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хофсхефер сегодня-завтра проведет переговоры в Москве. Главные темы – сотрудничество в рамках Совета России и НАТО, ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, обстановка в Ираке, Афганистане и Ливане. В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии за храбрость Международного женского медиафонда. Среди награжденных американка Джилл Кэрролл, журналистка из Ливана Мэй Чидиак и китайская журналистка Гай Ю. Собравшиеся на церемонии почтили минуты молчания память убитой российской журналистки Анны Политковской, лауреата премии за храбрость 2002 года. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения Северной Кореи. Вчера заявление об уходе со своего поста подал глава южнокорейского оборонного ведомства. Оба министра считают, что на них лежит косвенная ответственность за ядерные испытания в Северной Корее. Материалы проверок проекта «Сахалин-2» будут направлены в Генеральную прокуратуру, заявил глава Минприроды Юрий Труднев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Одна из главных тем сегодняшнего дня – это выступление Владимира Путина в прямом эфире центральных российских теле- и радиоканалов. Эфир начался в 12 часов дня, и первыми впечатлениями я попросил поделиться известного московского политолога Владимира Прибуловского. Владимир, на линии прямого эфира, добрый день. Владимир, что вы можете сказать о сегодняшнем эфире?
Вы знаете, пока ничего интересного не произошло, правда, вот прямо вот сейчас Путин отвечает на вопрос жителей Кондопоги, может быть, он что-то интересное скажет по этому поводу. А так все вопросы были очень удобно подстроены под ответы, которые представляют политику Путина в выгодном свете. Пока ничего экстраординарного и особо интересного, по-моему, не было.
Владимир, эту форму это проводится уже в пятый раз, да, можно считать традиционным. Как вы думаете, это будет продолжаться каждый год или, может, приобретет какие-то новые вариации?
Я думаю, нет никаких причин Путину отказываться от этой формы общения с народом, от этой формы развешивания лапши на уши своим избирателям. У него это очень хорошо получается и народу нравится.
Владимир, по вашему мнению, а в чем смысл подобных выступлений президента Путина? Для чего это ему надо?
Дело в том, что Путин действительно хороший пиарщик. Его очень здорово научили в КГБ дезинформировать потенциального противника. Он этим занимался в Дрездене, обрабатывая западное общественное мнение. И очень хорошо научил, у него получается с народом. Лучше, чем у штатных пиарщиков. Лучше, чем у Павловского в его реальной политике. Путин самый лучший пропагандист своей политики. Он это почувствовал. И делает это успешно.
Владимир, а как вы думаете, на какие темы не будет говорить сегодня Владимир Путин?
Например, он не будет говорить о том, что сегодня трехлетняя годовщина ареста Ходорковского.
Почему?
Ну, потому что такие вопросы ему пытались задать, например, Ирина Ясина, но это тема, которая ему совершенно неинтересна. Он... Ходорковский сидит в значительной степени несправедливо, и эту тему, я думаю, что, несмотря на то, что такие вопросы ему пытались задать, конечно, их не будет в списке вопросов, на которые он отвечает. Кроме того, я думаю, что он опять не ответит на вопрос о том, кто у него будет преемник. Я думаю, что рано, он еще, наверное, годочек подождет.
А как вы думаете, какой главный посыл сегодняшнего выступления Владимира Путина?
Ну, пока из того, что произошло, он хвалился темпами экономического роста, забывая сказать о том, что это все от нефти зависит, от того, что пока еще цены на нефть хорошие. Фактически он врал насчет инфляции, что якобы с ней удается справляться. Это чистая деза.
Спасибо, Владимир. Вот такого мнения придерживается известный московский политолог Владимир Прибыловский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Не Немецкие геологи считают, что дожди являются одной из причин землетрясений. Ученые проводили исследования сейсмической активности в горном массиве Баварии, где за год случается более 1000 небольших толчков. Они обнаружили, что сейсмическая активность выше в период дождливой погоды. Было установлено, что частота и сила подземных толчков соответствовала количеству выпавших осадков. Есть также предположение, что в тех местах на планете, где напряжение земной коры близко к ее разрыву, подобная закономерность может быть причиной более опасных землетрясений. Палеонтологи Университета Южной Калифорнии сделали сенсационное заявление о причине массового вымирания видов на Земле около 250 миллионов лет назад. По версии ученых, 90% видов погибли не в результате столкновения Земли с крупным космическим телом, а в результате своеобразной интоксикации водной поверхности нашей планеты. Ученые нашли доказательства того, что глобальное ухудшение условий среды началось задолго до массового вымирания видов. Потепление климата и значительное уменьшение скорости океанических течений привели к дефициту растворенного в воде кислорода. Размножились микроорганизмы, которые насытили воду крайне токсичным сероводородом. Обнаруженные изменения в содержании изотопов серы подтверждают новую гипотезу. Международная группа офтальмологов открыла вещество, препятствующее образованию сосудов в роговице глаза. Роговица глаза – единственная ткань человеческого организма, лишенная кровеносных сосудов. Тем не менее, в ней присутствует вещество, стимулирующее образование новых кровеносных сосудов. По данным исследователей, образованию сосудов в роговице препятствует особый белок, который подавляет активность фактора роста сосудов. Ученые надеются, что его открытие поможет создать новые лекарства для лечения рака, инсультов, сердечных и глазных заболеваний. Астрофизики из Университета Миннесоты готовятся к участию в проекте «Стерео». Его главная задача состоит в непрерывном наблюдении за поверхностью Солнца и солнечной короны, а также за выбросами солнечного вещества. Его потоки при столкновении с магнитосферой Земли способны вызвать сильные магнитные бури, которые могут повреждать искусственные спутники и выводить из строя энергосистемы на Земле. Выбросы вещества из солнечной короны также опасны для космонавтов, находящихся в открытом космосе. Проект оценивается в 400 миллионов долларов. Его конечная цель – разработка методов точного предсказания места и направления выбросов на Солнце.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Сегодня с публикациями газет «Калуги» и «Обнинска» вас познакомит корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
Заседание комиссии по этике областного законодательного собрания вызвало живой отклик среди калужских газет. Комиссия рассмотрела персональное дело депутата Татьяны Котлер. Она, по мнению губернатора Анатолия Артамонова, организует экстремистские группы, и этому надо давать отпор. Отпор дали. Комиссия осудила Котлер и пригрозила направить представление прокурору о привлечении ее к административной ответственности. Прогубернаторская газета «Знамя» опубликовала открытое письмо своей читательнице, которое дает отповедь Котлер. Почему депутат активно поддерживает запрещенную экстремистскую молодежную организацию НБП, спрашивает читательница. Если у нас всенародно избранный депутат считает нормальным подобные действия, то нечего удивляться бесноватым акциям молодых лоботрясов. Конец цитаты. Независимый еженедельник «Деловая провинция» тоже публикует письмо из своей почты. Читательница пишет: «Полагаю, что такие люди, как Котлер, не порочат, а определяют лицо законодательного собрания. Она яркая, живая, незабумаженная личность. А самое главное, работает в постоянном контакте с людьми, а не тогда лишь, когда мы становимся электоратом». На страницах «Деловой провинции» выступила и сама депутат Котлер, признав, что она оказывает методическую помощь молодежи из НБП. «Я это делаю потому что рассматриваю их как будущих политиков», пишет Котлер, «а не как будущих зэков, в отличие от органов ФСБ, милиции и нашей областной власти. Я хочу научить их вести политическую деятельность эффективно, но в правовом поле». Конец цитаты. Официальная газета «Весть» в репортаже под заголовком «Строим, значит, жить будем» рассказывает о том, как губернатор Анатолий Артамонов лично инспектирует стройки, которые ведутся на бюджетные деньги. Так он побывал на строительстве дома-интерната для умственно отсталых детей в поселке поселке Полотняный завод. После обхода всех этажей губернатор высказал ряд замечаний. Например, зачем отапливать технический этаж, если там не предполагается никаких помещений для детей? Еженедельник «Деловая провинция» в заметке «Профсоюзный анабиоз» сообщает, что производительность труда в России в 2,5 раза ниже, чем на Западе, а средняя зарплата у нас ниже в 12 раз. Вот это и есть тот уровень эксплуатации, которому люди сегодня подвергаются в нашей стране, констатирует газета. Автор заметки считает, что такого уровня эксплуатации не было ни в России до 1917 года, ни в СССР. Одной из причин этого «Деловая провинция» видит в том, что профсоюзы как бы находятся в анабиозе, продолжая считать себя школой коммунизма, хотя в России уже 15 лет укрепляется капитализм.
Обзор региональной печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Обнинске Алексей Собачкин. В понедельник на торговой бирже Нью-Йорка начались первые за многие десятилетия биржевые торги российской нефтью. До сих пор ее экспортная цена определяется торговцами в портах Средиземноморья, которых ежедневно опрашивают аналитики специализированных агентств. Теперь ориентиром для экспортных сделок российских нефтяных компаний станет цена, определяемая в ходе биржевых торгов в Нью-Йорке. Но пока лишь ориентиром, не более. Тему продолжит Сергей Сининский.
Российская нефть котируется на торговой бирже Нью-Йорка под аббревиатурой РЭБКО, что означает «Российская экспортная нефтяная смесь». Она чем-то отличается от той, которая давно известна как «Юралс», и которая всегда оценивается на сколько-то долларов за один баррель дешевле, чем Brent, нефть Северного моря. Наш первый собеседник в Москве, главный редактор московского офиса британского агентства Argus Media Group, специализирующегося на рынках энергоносителей, Олег Кирсанов.
Юралс и РЭБКО являются одним и тем же сортом нефти. Юралс используется трейдерами и нефтяными компаниями в повседневной деятельности. Это было принято такое название для российской смеси в 70-80-х годах прошлого века. Хотя официально нефть тогда из Советского Союза, она называлась СЭПКО. Это смесь нефтяная советская. После того, как Советский Союз исчез с карты, возникла Россия. И этот же сорт нефти, который не изменился по качеству, он назвался российская РЭБКО.
Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
В будущем, возможно, спецификация РЭБКО будет меняться. Будет улучшаться, в принципе, смесь, которая экспортируется из России. За счет того, что, скорее всего, в будущем тяжелые сорта нефти, к примеру, Татарстана и Башкортостана, они будут изыматься из трубы, то есть их будут, видимо, пускать на внутреннюю переработку. За счет этого, улучшая качество РЭБКО, бывшего Юралс, и тем самым уменьшая разницу между Брентом и Юралсом.
На Нью-Йоркской товарной бирже в понедельник, 23 октября, началась торговля не самой нефтью из России, а лишь так называемыми фьючерсными контрактами на нее. Они предполагают покупку или продажу сырья в будущем по согласованной ныне участниками сделки цене. Олег Кирсанов, Argus Media Group.
Прежде всего, видимо, этим контрактом на РЭБКО заинтересуются биржевые спекулянты и, видимо, конечные потребители, прежде всего из Европы, будут использовать его особенно для страхования возможных рисков от того, что физические партии из России из-за ряда причин не будут поставлены. А российские компании, в принципе, это тоже может быть каким-то образом интересно, но пока ни одна из них не заявила о своем интересе к участию в этих торгах.
Константин Батунин, Альфа-банк.
Дело в том, что до контрактного исполнения доходит всего несколько процентов объема торгов любого практически биржевого товара. Иногда это может быть 1 или 2% всего от объема торгов, потому что проходят офсетные операции, которые просто помогают только определить цену товара. На данном этапе это исключительно механизм, который позволит определить, сколько же действительно должна стоить российская нефть. А уже поставки, соответственно, в Северную Америку физических объемов нефти, они связаны с другими политическими моментами. Это, к примеру, развитие сотрудничества США и России в энергетической сфере и так далее, и так далее.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный редактор московского офиса британского агентства Argus Media Group Олег Кирсанов и аналитик по нефти и газу из Альфа-банка Константин Батунин.
Остается добавить, что с ними беседовал экономический обозреватель Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков. Президент России Владимир Путин в эти минуты отвечает в прямом эфире на вопросы россиян. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов государства от экспорта нефти, к концу 2007 года увеличится более чем в 2 раза по сравнению с нынешним показателем и превысит 4 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По текущему курсу это примерно 150 миллиардов долларов. Еще через 2 года, по прогнозу правительства, объем стабилизационного фонда достигнет 7 триллионов рублей. Окончательный список кандидатов на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития будет представлен в мае 2007 года, сообщил генеральный секретарь организации. Наибольший шанс оказаться в этом списке, по его словам, имеют страны с наиболее динамично развивающейся сегодня экономикой – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Сейчас в Организацию экономического сотрудничества и развития входят 30 индустриально развитых государств. Россия сотрудничает с ней с середины 90-х годов. Российская компания «Альтима», объединяющая телекоммуникационные активы «Альфа-Групп», ведет переговоры о создании международного холдинга с рядом крупных западных операторов, среди которых французская «Франс Телеком», британская «Водафон Групп» и испанская «Телефоника». Как сообщил представитель «Альтима», на создание международного оператора с участием активов российской и иностранной компаний может потребоваться от 12 до 18 месяцев. В России «Альтима» владеет крупными пакетами акций 2 операторов сотовой связи – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также телекоммуникационного холдинга «Голден Телеком». Среди ее зарубежных активов – пакеты акций украинского сотового оператора «Киевстар GSM» и турецкого «Тюрксел». Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует инвестировать примерно 100 миллионов долларов в строительство в России завода по выпуску электронной бытовой техники, включая широкоформатные плазменные и жидкокристаллические дисплеи, стиральные машины и холодильники. Как сообщили ее официальные представители, несмотря на то, что места размещения производств пока не определены, компания рассчитывает приступить к строительству в начале 2007 года. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в России в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов. Европейская комиссия одобрила планы французской государственной энергетической компании Electricité de France по строительству на севере страны новой атомной электростанции. Строительство АЭС, оснащенной новыми реакторами, которые требуют топлива на 17% меньше, чем действующие сегодня, планируется завершить в 2012 году. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 76 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Совсем скоро в Японии пройдут сначала женские, а затем и мужской чемпионаты мира по волейболу. Подробнее об этом после выпуска спортивных новостей. В России проходит уже 2-й за последние 2 недели крупный теннисный турнир, на сей раз в Санкт-Петербурге, и только мужской. Там вчера 2 россиянина выиграли свои стартовые матчи. Николай Давыденко у француза Фабриса Сантаро 6-3, 6-1, а Михаил Южный у немца Райнера Шутлера 7-6, 6-4. Во втором круге Николай сыграет с южноафриканцем Уэсли Муди, а Южный встретится с прошлогодним победителем этого турнира шведом Томасом Юхансоном. А вот Марат Сафин не смог пробиться во 2-й раунд в Лионе, уступив французу Ришару Гаске 4-6, 6-7. Удачно провел свой 1-й матч на домашнем турнире в Базеле первой ракеткой мира Роджер Федерер. В 1-м круге швейцарец легко обыграл чеха Томаша Зиба 6-1, 6-2. Женщины на этой неделе соревнуются в Линце. Во вторник 2 российские теннисистки в 1-м круге одержали победы. Анна Чеквитадзе над Катариной Среботник из Словении 7562, а Вера Звонарева над итальянкой Франческой Скиавони 576163. В голландском городе Эссен проходит шахматный супертурнир 20-й категории с участием 4 гроссмейстеров. Вчера там были сыграны партии 3-го тура, и обе они завершились в ничью. Первый номер мирового рейтинг-листа. Болгарин Веселин Топалов играл с Иваном Соколовым, который представляет Голландию, а Шахрияр Момедьяров из Азербайджана с венгеркой Юдит Полгар. После трех туров впереди Полгар и Момедьяров. Они набрали по 2,5 очка, и по полочка имеют Соколов и Топалов. Евгений Малкин провел сегодня свой 4-й матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и в 4-й раз подряд отметился забитой шайбой, а его команда Питтсбург выиграла у Нью-Джерси 4-2. У проигравших отличился другой россиянин Сергей Брылин. Он забросил свою 2-ю шайбу в сезоне. В других матчах Оттава взяла верх над Торонто 6-2, а Калгари над Фениксом 6-1. А в России 7 матчами завершился вчера первый круг чемпионата страны в Суперлиге. «Авангард» на выезде выиграл у «Химика» 4-2, набрал 38 очков и по-прежнему идет на втором месте, отставая от «Акбарса», который вчера не играл, на 4 очка. «Сибирь» тоже в гостях одолела «Трактор» 5-2 и сохранила третью позицию, отставая от «Авангарда» на очко. В остальных матчах «Амур» дома уступил хоккейному клубу МВД 1-2. «Металлург» из Магнитогорска тоже на своей площадке выиграл у одноименной команды из Новокузнецка 1-0. Салават Юлаев в Уфе взял верх над Северсталью 5-1. Лада и СКА из Санкт-Петербурга сыграли в ничью 2-2. А Динамо в гостях обыграла Крылья Советов 6-3. В понедельник женская сборная России по волейболу отправилась в Японию, где с 31 октября по 16 ноября пройдет чемпионат мира. Мужское первенство планеты в этом году тоже пройдет в Японии. И интересно, что начнется оно на следующий же день после женского финала. И недавно стало окончательно ясно, что команда Зорана Гаича потеряла своего лидера Сергея Тетюхина, которому в воскресенье в Германии была сделана операция. С ним о процессе восстановления, а также о шансах женской сборной в борьбе за золото побеседовала наш корреспондент Елена Приходько.
В начале сентября немецкие специалисты уверили лидера мужской сборной России по волейболу, что с операцией на больном колене можно повременить. Наставник россиян Зоран Гаич тогда не скрывал своей радости по этому поводу. Но взвесив все за и против, Сергей Тетюхин все же принял решение пропустить мировое первенство и сделать операцию. В понедельник он вернулся из Германии, где прошел курс лечения и рассказал, когда сможет выйти на площадку.
Операцию сделали. Самочувствие нормально. Если все по-хорошему пойдет, то месяца 3 где-то приблизительно реабилитационный период проходит. Если все будет достаточно нормально и так, как запланировано, то я пропущу где-то, максимум месяц. К финалу Кубка России я, в принципе, надеюсь, во всяком случае, что должен уже подойти в более-менее оптимальной форме. Во всяком случае, чтобы травма не беспокоила.
Хочется еще поговорить о предстоящем чемпионате мира. Наверное, известие о том, что вы не будете участие принимать в нем, огорчило многих российских поклонников волейбола, как и огорчило главного тренера команды, который высказывал то, что вас будет не хватать. А вообще, как вы оцениваете на сегодняшний день подготовку сборной, которую она прошла за многие месяцы? Не всегда такое бывает к чемпионату мира.
Подготовка, да, действительно была серьезная, и причем очень серьезная. Начиная с первого дня рабочего, когда мы собрались в Москве, потом был очень непростой сбор Сербии в Копаонниках, в Среднегорье, потом опять же таки мировая лига. Сейчас непросто складывалось тоже. Некоторые ребята участвовали же, как вы знаете, в Лиге чемпионов там команды. Поэтому вот недавно, буквально неделю назад, собрались только все. Я не знаю, наверное, я думаю, что проделана хорошая работа, и в конце концов, я думаю, должны плоды свои принести. Я так в двух словах объясню систему проведения чемпионата мира. У нас в начале первая группа, там из 6 команд, то есть подгруппа не совсем сложная, как можно сказать, более-менее из серьезных, очень сильных соперников, на мой взгляд, это команда Сербия. То есть есть команда, конечно, и Канада, там и Казахстан, которые, да, действительно стоит настраиваться, действительно играть с ними серьезно. Но из таких вот мирового уровня команд, это вот Сербия. Дальше после этой шестерки команды встречаются, 4 подгруппы такие по 6 команд. Между собой наша подгруппа встречается с другой подгруппой, 6 командами. То есть не 6, а с 4 там. И опять же, там получается только одна команда более-менее серьезная, это опять же команда Польши, команда Америки. И если все довольно-таки будет складываться удачно, то, в принципе, очень сильных соперников типа Франции, Бразилии, Италии не будет у нас в группах до полуфинала. Поэтому как бы вот этот рубеж можно пройти с меньшими потерями и хорошо подготовиться к полуфиналу финала.
Женский чемпионат стартует совсем скоро. Традиционные мужчины и женщины российские претендуют на призовые места. Как вы можете со стороны оценить шансы россиянок, которых тоже тренирует тренер-иностранец, на победу?
Да не знаю, я в наших девчонках уверен и всегда в них верил. Вы знаете, в последнее время, я как бы вот последние пару лет, когда Капрара пришел в сборную, я мало слежу, да, за женским волейболом. Ну, я в любом случае верю в девчонок, потому что у них есть характер, и они бойцы на самом деле, наши девчонки. И могут просто тот результат показать, который действительно, может, никто от них не ожидает. Я в них верю, и дай бог им там удачи на чемпионате мира.
К словам Сергея Тетюхина добавим, что россиянкам на стадии группового этапа предстоит встретиться с командами Мексики, Германии, Азербайджана, Доминиканской Республики и олимпийскими чемпионками китаянками, образовавшими группу Б. Кстати, с Китаем у подопечных итальянского специалиста Джованни Капрара, относительно недавно вставшего у руля сборной России, давние счеты. В Афинах россиянки уступили золото турнира именно волейболисткам Поднебесной. Правда, в полной мере взять реванш сейчас уже не получится. Китайцы в преддверии домашней Олимпиады значительно обновили состав и пока большой угрозы не представляют. На сентябрьском гран-при китаянки заняли только 5-е место, а россиянки второе, уступив сборной Бразилии. Кстати, до этого турнира сборная России под руководством Капрары еще не встречалась в официальных соревнованиях с сильнейшими неевропейскими командами. Что ж, результат гран-при вполне может удовлетворить поклонников российской команды. Другое дело, что с момента его окончания прошло 1,5 месяца, и уровень готовности команд к чемпионату мира, конечно же, изменился.
С ведущим игроком сборной России по волейболу Сергеем Тетюхиным беседовала Елена Приходько. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге продолжится 24-й тур, который начался вчера матчем «Спартак-Нальчик-Шинник», в котором выиграл «Спартак» 2-1. И среди встреч этого тура три московских дерби: ЦСКА футбольный клуб «Москва», «Локомотив-Торпедо» и «Спартак-Динамо». В Европе тоже сегодня пройдет множество футбольных матчей, в основном кубковых. В Испании, Германии и Англии это будут встречи 1/16 финала, во Франции 1/8. На шахматном супертурнире в Голландии пройдут партии 4-го тура, продолжатся многочисленные теннисные турниры, а любители баскетбола наконец дождались старта главного европейского клубного турнира. Сегодня будут сыграны первые матчи в Евролиге УЛЕП.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Образование». Сегодня речь пойдет о том, почему так неэффективны реформы, которые централизованно проводит государство. В передаче принимают участие декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин и директор междисциплинарного научного центра Московской высшей школы социальных и экономических наук Александр Никулин.
Венгерская революция имела огромное значение.
В Турции растет опасность радикального исламизма.
Есть жалобы в день голосования на подкуп.
Зубные врачи фараона были заметными персонами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь иранский народ от мала до велика требует права использовать ядерную энергию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.